Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги дня».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. России примет чемпионат мира по футболу 2018 года. Верховный суд Швеции отклонил апелляцию основателя WikiLeaks. В интернете начат сбор подписей за отставку мэра города Химки. Россия примет чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом решении объявлено сегодня в Цюрихе, Швейцария, после голосования в исполкоме Международной федерации футбола ФИФА. За право провести у себя чемпионат помимо России боролись Великобритания, а также выставившие совместные заявки Бельгии с Нидерландами и Испания с Португалией. Подробно об этой теме сразу после новостей. Премьер-министр России Владимир Путин, отвечая на вопрос ведущего телеканала CNN Ларри Кинга, заявил, что публикация WikiLeaks американской дипломатической переписки не является катастрофой.
Нужно дипломатической службе внимательно следить за своими документами. Такие утечки бывали и раньше, и в прежние времена. Никакой катастрофы я в этом не вижу.
Сказал Путин. При этом он выразил возмущение отдельными оценками, содержавшимися в документах, в частности, его отношения с президентом России Дмитрием Медведевым. Верховный суд Швеции отклонил апелляцию основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, опротестовавшего законность выдачи международного ордера на его арест по обвинению в изнасиловании. Ассанж утверждает, что обвинение сфабриковано и является частью кампании по его дискредитации, развернувшейся после предания сайтам гласности американских секретных документов. Интерпол занес Ассанжа в так называемый «красный список лиц», подлежащих депортации в ту страну, где им предъявлены обвинения. Местонахождение 39-летнего гражданина Австралии Джулиана Ассанжа неизвестно. Однако газета Independent сегодня сообщила, что британская полиция располагает такими данными. О проблеме WikiLeaks через четверть часа. В подмосковных Химках правозащитники и экологи инициировали сбор подписей под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву с требованием отставки мэра города Владимира Стрельченко, а также начальника городского управления внутренних дел, прокурора и руководителя районного управления ФСБ. Причина – отсутствие результатов расследования многочисленных нападений на защитников Химкинского леса, рассказывает корреспондент Радио Свободы Максим Ярошевский.
Городоначальник Владимир Стрельченко, по мнению сторонников отставки, будет оказывать противодействие объективному расследованию нападений на защитников Химкинского леса. В первую очередь, на дело об избиении руководителя Химкинского отделения партии «Правое дело» Константина Фетисова. Неизвестные напали на него 4 ноября. Фетисов находится в больнице в состоянии комы, говорит лидер подмосковных экологов Евгения Чирикова.
На самом деле, на сегодняшний день мы видим, что милиция и прокуратура, и суд, они действуют по указке нашей администрации. За внешним таким вот лоском, да, у нас скрывается просто феодальная вотчина.
На сайте защитников Химкинского леса перечислены факты нападений на экологов и противников строительства трассы Москва-Петербург по Химкинскому лесу. Всего более 10 случаев, в том числе зверское избиение главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Оставить свою подпись в заявлении может любой желающий на сайте защитников Химкинского леса. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева отклонила предложение мэрии Москвы перенести традиционный митинг в защиту свободы собраний, запланированный на 18 часов 31 декабря. По словам правозащитницы, в четверг с ней встретился представитель городских властей и попросил перенести акцию на более раннее время или на другой день, так как предновогодний митинг будет мешать тем, кто едет из магазинов. Алексеева заявила Интерфаксу, что понимает озабоченность мэрии, однако считает, что люди привыкли к определенному времени проведения акций. «Если мы перенесем время, получится сумятица», — сказала она. Госсекретарь США Хиллари Клинтон высоко оценила стремление Киргизии построить работающую парламентскую демократию. Клинтон в четверг посетила Бишкек и встретилась с президентом Киргизии Розой Атунбаевой. В этот же день в парламенте страны было официально объявлено о создании правящей коалиции, в которую вошли представители трех партий. По словам Розы Атунбаевой, именно новое правительство будет решать вопрос о дальнейшем пребывании в киргизском аэропорту Манас, американской военной базы, для снабжения сил коалиции в Афганистане. Клинтон со своей стороны поблагодарила руководство Киргизии за возможность пользования базой.
Я поблагодарила президента Киргизии за поддержку транзитного центра в Манасе. Это очень важный вклад в международные усилия по стабилизации Афганистана и обеспечению региональной безопасности. Большинство военнослужащих коалиции переправляются в Афганистан через Манас, и мы очень благодарны вашей стране за предоставление этой возможности.
Сказала госсекретарь США. На Украине Верховная Рада одобрила новую реакцию налогового кодекса с президентскими поправками. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Выступая с парламентской трибуны, первый заместитель руководителя президентской администрации Ирина Акимова заявила, что утвержденный ранее Верховной Радой налоговый кодекс сужает права граждан и может привести к нарушению их конституционных прав. Хотя в новой редакции документа учтены не все претензии предпринимателей, в нем предусмотрено одно из главных их требований – сохранена действующая упрощенная система налогообложения. Президентские поправки поддержали в основном депутаты, входящие в состав парламентского большинства. После голосования оппозиция пригрозила власти новыми майданами, если она не будет прислушиваться к мнению народа. Около 1000 митингующих предпринимателей на Майдане Незалежности встретили известие из Рады ликованием и салютом. 10 дней назад на главной Киевской площади противники налоговой реформы разбили палаточный городок и объявили бессрочную акцию протеста. Все это время митинги и демонстрации представителей малого и среднего бизнеса продолжались по всей Украине. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Во многих странах Западной и Центральной Европы сильные морозы привели к гибели людей, а снегопады серьезно осложнили работу транспорта. Не менее 8 человек погибли в Польше, где температура упала до минус 20 градусов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Сайт WikiLeaks обнародовал американскую дипломатическую переписку по русскому вопросу. Союз архитекторов России выдвинул концепцию градостроительного объединения Москвы и Московской области. Капитан британской армии сочинил рождественскую песню про Афганистан. Таковы главные темы дня четверга, 2 декабря по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня Россия получила право провести чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом на официальной церемонии, проходившей в Цюрихе, объявил президент Федерации футбола международный Йозеф Блаттер. Россия получила большинство голосов членов исполнительного комитета ФИФА, опередив Англию, две совместные заявки – Испанию с Португалией и Бельгию с Голландией. Чемпионат мира 2022 года, его хозяин определялся также сегодня, пройдет в Катаре. На проведение этого турнира, помимо Катара, претендовал США, Австралия, Южная Корея и Япония. Сможет ли Россия достойно провести чемпионат мира по футболу? Каких усилий организация таких сложных соревнований потребует от страны? И какой ценой, главное, эта задача будет решена? На эти темы я беседую со спортивным обозревателем Радио Свободы Алексеем Кузнецовым и редактором отдела футбола газеты «Спорт-экспресс» Борисом Богдановым.
Мысли, которые были перед голосованием, примерно были таковы, что я не был бы удивлен, если бы мы проиграли, и не был бы удивлен, если бы мы выиграли. Так что, в общем, это, конечно, очень приятная новость. В принципе, не скажу, что это какое-то огромное удивление.
Почему все-таки у вас была часть скепсиса? Вы считаете, что Россия не готова к проведению чемпионата? Или просто сильные были заявки других кандидатов?
Ну, конечно, скорее второе, конечно. Поскольку действительно и Англия, и Испания, и Португалия, эти конкуренты были очень сильные. Что говорит, что Россия не готова? Ну, сейчас Россия, безусловно, не готова. Это, в общем, никто и не скрывает. Это понятно. Что сможет ли провести? Я думаю, что сможет. Если смогла Южная Африка, если... Наверное, сможет Бразилия, то Россия, в общем-то, я думаю, точно так же сможет провести чемпионат на достаточно высоком уровне. В этом как раз сомнений нет.
Алексей Кузнецов, что вы думаете по этому поводу?
После того, как Олимпиаду в Сочи отдали России, удивляться уже ничему не приходится. Но в действиях Международной Федерации Футбола, безусловно, есть своя очень определенно читающаяся логика. Во-первых, для ФИФА очень важна стабильность. А то, что до 2018 года в России в той или иной форме сохранится нынешняя власть, в общем-то, ни для кого не секрет. Во-вторых, для ФИФА очень важно развитие. И назначение чемпионата мира 2018 года России, а 2022 года Катару, безусловно, вписывается в эту логику. Потому что вот Южная Африка, как правильно заметил Борис, затем Бразилия, затем Россия, затем Катар. Это невысокоразвитые страны, развитие футбола, в которых, возможно, скачкообразно возрастет в той или иной форме после проведения там чемпионатов мира. Ну и в-третьих, разумеется, это финансовое обеспечение. Понятно, что и Россия, и Катар – это страны, которые, наверное, даже не в пример ЮАР и Бразилии, смогут потянуть все гигантские расходы, которые нужны для чемпионата мира.
Борис, со спортивной чисто точки зрения, каковы главные проблемы для России проведения такого турнира? Качество стадионов, я не знаю, инфраструктура, качество полей. Что самое слабое сейчас? Какие слабые компоненты у России?
Ну, в общем, все, что вы назвали. Поскольку стадионы у нас в данный момент, их, по сути, нет. Дороги, мы знаем, что такое российские дороги. Инфраструктура, скажем, гостиниц, тоже находится не в лучшем состоянии, да, поскольку хотя у нас открываются в Москве пределы какие-то отели премиум-класса мировых гостиничных сетей. Но это не то, что нужно для чемпионата мира. Для чемпионата мира нужно большое количество недорогих и комфортабельных отелей, где бы разместились тысячи людей, которые сюда приедут и которые вовсе не готовы тратить там бешеные деньги за ночлег. То есть, в общем, проблемы это все, что вы назвали. И, в общем, есть 8 лет на то, чтобы их решить. Ну, срок достаточно большой. При наличии ресурсов, политической воли, какой-то, так сказать, нормальной организации процесса, все это достаточный срок для того, чтобы эти проблемы решить.
А вот то, как Россия готовится сейчас к другому крупнейшему спортивному соревнованию, которое пройдет на ее территории, Сочинской Олимпиады 2014 года, вас вселяет уверенность в том, что хорошо пройдет чемпионат 2018 года? Или есть опасения?
Ну, вы знаете, я думаю, что Олимпиада в Сочи, при всех каких-то негативных моментах, которые, как мы знаем, там, связаны с подготовкой к ней, я думаю, что Олимпиада в Сочи тоже в итоге пройдет успешно. Там. Но с какой ценой, это другой вопрос. Но что пройдет успешно, в этом, я думаю, мало кто сомневается. И это, конечно, не подведет только погода, так сказать, да, и отсутствие снега, я не знаю, отсутствие мороза. Но сейчас, при время технологии эти вопросы решают. Вот. Так что я думаю, что и чемпионат мира тоже, хотя это неизмеримо более сложное в организационном плане мероприятие, чем зимние Олимпийские игры. Я думаю, что чемпионат мира тоже пройдет достаточно успешно.
Чем чемпионат мира сложнее, чем Олимпиада?
Ну, дело в том, что чемпионат мира, на мой взгляд, сложнее даже, чем летняя Олимпиада. Не говоря уже о зимней, которая по масштабам значительно уступает летней. Олимпиада – это все-таки место сезонное. Да? Олимпиада проходит в одном месте. Это один год. Мы знаем, что все, что будет в Сочи, это будет в Сочи, либо в Красной Поляне, что практически одно и то же. А чемпионат мира – это все-таки сразу, так сказать, 10-12 городов. Связи между ними. В Сочи нет этого вопроса, так сказать. Там люди будут с объекта на объект ходить пешком или ездить там на каком-то там транспорте, да. Чемпионат мира – это все-таки вся европейская часть страны, по большому счету. Соответственно, возникают огромные расстояния, необходимость как-то обеспечивать людей транспортом и так далее, и так далее. Так что по масштабам, конечно, сложнее.
Алексей Кузнецов, с точки зрения экономической, вот сильной, как говорят, чертой заявки Англии, например, было то, что чемпионат мира получался бы прибыльным, и для компаний, которые принимали бы участие, так или иначе, это все представляло еще и экономический и финансовый интерес. Россия может провести прибыльный для страны, для компаний, которые принимают участие в организации этого мероприятия, чемпионат мира по футболу?
Ну, для страны не знаю, а для компаний безусловно. Ведь явно будут компании подключены к строительству сооружений, гостиниц и всей прочей инфраструктуры. И во многом взамен того, что они будут участвовать в этом процессе, они получат право использования того, что они построят. Собственно говоря, по той же схеме проходит и подготовка к Олимпиаде в Сочи. Там компания «Этерос» Владимира Потанина завладеет практически всеми крупными построенными сооружениями в Сочи и будет ими владеть едва ли не безразмерно. Расходы следующие. 2 миллиарда долларов запланированы на траты на Олимпиаду в Сочи, а на чемпионат мира по футболу в России в заявке указана сумма 1,8 миллиарда долларов, почти 4 миллиарда, то есть вдвое. И при этом сюда в эту цифру не входят даже расходы на дороги и на гостиницы. То есть это какая-то гигантская гигантская сумма, и, безусловно, стремится ее хорошо, что называется, освоить. Я думаю, в очередь встанут российские бизнесмены, крупные олигархи, с тем, чтобы поучаствовать в подготовке этого турнира. Так что прибыльным он будет, безусловно. Для кого это прибыль? Я думаю, что траты, которые пройдут, они будут вынуты из кармана налогоплательщиков, повысятся цены на бензин, на еще что-нибудь, на какие-то базовые вещи. Безусловно, что для меня крайне огорчительно, что не будет очень много денег потрачено на развитие массовой инфраструктуры для развития спорта в России. То есть для физкультуры и спорта, к сожалению, это огромный тяжелый финансовый удар. Думаю, что вот самое главное сейчас, что должны понять все россияне.
Как болельщик я рад, конечно, что в России будет играть турнир такого высокого уровня. С другой стороны, зная, как журналист, какие проблемы существуют у России, все-таки эти 4 без малого миллиарда можно было бы, наверное, потратить по-другому. Борис, а вы что думаете по этому поводу? Оправданы это такие затраты на чемпионат мира в нынешней России?
Образно говоря, если бы меня спросили, что лучше, провести чемпионат мира в России или вот эти деньги взять и потратить на то, чтобы там лучше стало бабушкам, дедушкам, не знаю, так сказать, социально незащищенным слоям населения и так далее, я бы проголосовал против чемпионата мира. Но у меня нет уверенности в том, что если бы чемпионат мира не достался России, то эти деньги пошли бы бабушкам и дедушкам. Тогда, может быть, лучше уж они пусть пойдут на чемпионат мира.
Редактор отдела футбола газеты «Спортэкспресс» Борис Богданов и спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Мы беседовали о том, сможет ли Россия достойно провести чемпионат мира по футболу и, как, и ценой каких усилий задача такого достойного проведения может быть решена.
Европейские и американские политологи обсуждают Викиликс. Саудовский король просил Вашингтон отрезать голову иранской змее. А как это восприняли на Ближнем Востоке? Отрезать голову змее – это арабская поговорка, которая означает совсем не то, что вы думаете. Слушайте программу «Время и мир» в четверг 22 и в пятницу в час и в 15. Время московское, радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 2 декабря. Сегодня британская газета «Гардиан» опубликовала новые материалы из секретной переписки американских и британских дипломатов, оказавшиеся в распоряжении сайта Wikileaks. Эти материалы впрямую касаются России. Система российской власти оценивается в этих документах как коррумпированная автократия. Утверждается, что деятельность чиновников разных уровней нередко связана с организованными преступными группировками. Рассказывает мой коллега Марк Крутов.
В одном из сообщений американского посольства в Мадриде говорится об оценках предполагаемой коррупции и связи российских чиновников и спецслужб с преступными кланами, которые высказывал прокурор Верховного суда Испании Хосе Гринда Гонсалес в январе 2010 года на общей встрече экспертов, дипломатов и сотрудников правоохранительных органов Испании и США. В результате расследования деятельности российской организованной преступности в Испании, которой занимался Хосе Гринда Гонсалес, были арестованы более 60 человек. На той встрече Гринда представил доклад о заглавленной «Организованная преступность и русская мафия». Вот некоторые цитаты из дипломатической переписки, в которой американские чиновники говорят о самых интересных аспектах речи Хосе Гринды.
Гринда заявил, что он рассматривает Белоруссию, Чечню и Россию в сущности как мафиозное государство и сказал, что Украина движется по тому же пути. В каждой из этих стран, как он подчеркнул, никто не может отличить, где действует государство, а где организованные преступные группы.
В американской переписке, попавшей в Wikileaks, говорится, что, по мнению испанского прокурора, есть две причины опасаться российской мафии. Во-первых, она получила колоссальный контроль над некоторыми стратегическими отраслями мировой экономики, такими как добыча и производство алюминия.
Вторая причина – остающийся без ответа вопрос относительно уровня связи премьер-министра России Владимира Путина с российской мафией. Как и то, контролирует ли он действия мафии. Гринда цитировал тезис Александра Литвиненко, бывшего офицера российских спецслужб, занимавшегося проблемами организованной преступности до того, как он скончался в конце 2006 года в Лондоне от отравления при подозрительных обстоятельствах, что российская разведка и служба безопасности, Гринда назвал Федеральную службу безопасности ФСБ, службу внешней разведки СВР и военную разведку ГРУ, контролирует организованную преступность в России. Гринде заявил, что считает это утверждение верным.
Далее в документе говорится о некой встрече сотрудников спецслужб Испании с Александром Литвиненко незадолго до смерти последнего. Далее по тексту.
Гринде сказал, что в соответствии с информацией, полученной им от спецслужб, из показаний свидетелей и распечаток телефонных переговоров, некоторые политические партии в России действуют рука об руку с организованной преступностью. Например, он утверждал, что Либерально-демократическая партия России ЛДПР была создана КГБ и ее наследницей СВР, и что она стала базой для многих серьезных преступников. Более того, Гринде утверждает о указанных связях между российскими политическими партиями, организованной преступностью и международной торговлей оружием. Не вдаваясь в детали, он сослался на странную историю судна «Арктик Си» в середине 2009 года, как на четкий пример такой контрабанды оружия.
Документы с сайта WikiLeaks, которые публикует Guardian, также содержат мнение бывшего посла США в Москве Уильяма Бернса, который предполагает, что российскому руководству и лично Владимиру Путину, цитата, «не могло быть неизвестно о заговоре с целью убийства бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне». Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Журнал «Русский репортер» получил право публиковать секретные файлы сайта WikiLeaks в России. Сегодняшний номер журнала вышел с первой порции этих материалов, которые показались редакции интересными. О подробностях такого сотрудничества моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева, беседовала с главным редактором «Русского репортера» Виталием Лебиным.
Дело в том, что перед каждым своим новым выбросом Джулиан предлагает разным изданиям довольно большого числу, многие из которых отказываются. Например, в Штатах в этот раз согласился только «Нью-Йорк Таймс», на «Wall Street Journal» отказались. Сотрудничать в том смысле, что начать разбирать документы и понимать, что в них вместе. И, соответственно, за это эти партнеры имеют право выложить какие-то свои сведения об этой базе данных первой. Но раньше, до последнего вот этого Cablegate...
Он вас что, в эксперты нанимает?
Нет, тут скорее наша выгода. Вернее так, вот если быть корректным, то мы не совсем так же сотрудничаем, как Guardian и New York Times, в том смысле, что там их штатные журналисты сидели, работали вместе с активистами WikiLeaks над разбором этой огромной базы данных, да, чтобы найти какие-то штуки, которые интересуют именно их издания. Для нас там работал независимый журналист, не наш штатный, Исраэль Шамир, который, на самом деле, основная деятельность его была там, это как активиста WikiLeaks. Просто так получилось, что мы были знакомы с активистом WikiLeaks. Остальные условия те же самые. Мы должны были сделать журналистскую работу, выбрать самое интересное, да, и начать это постепенно публиковать. Но раньше афганское досье и иракское досье было опубликовано сразу после этого первого выброса полностью. Сейчас, по разным причинам, руководство WikiLeaks решило этого не делать. Джулиан это объясняет тем, что в прошлый раз все заметили только общие цифры, обсудили вот общие цифры гражданских потерь и потерь среди мирного населения в Ираке и Афганистане, но не обсудили разные детали дипломатии и военной политики. И там много разных было интересных вещей, которые оказались не обсуждены просто потому, что потерялись в потоке данных. А сейчас он считает, что правильно публиковать постепенно, примерно до 17 января будет постепенная публикация документов, с тем, чтобы каждую новую тему люди сумели обсудить полностью.
Проникнуться, чтобы
проникнуться. Но у него есть своя война, вот Джулиана. Он борется с, как он это называет, суперпауэр, да, супервластью. Он не только Соединенные Штаты имеет в виду, а вообще все тайная дипломатия. Он считает, что вот большая политика, она устроена так, что какие-то люди о чем-то тайно договариваются спиной народов, и вот это он пытается разрушить.
Итак, у них есть огромный объем документов, которые они выкладывают не сразу. И более того, правильно я понимаю, что сначала вы печатаете, а потом они уже выкладывают. Вот, например, то, что у вас сегодня в журнале, и то, что было на вашем сайте. Это на сайте WikiLeaks есть тоже?
Какие-то пересечения есть, но дело в том, что мы, как и Guardian, как и New York Times, работали с большой базой и выбирали то, что нам интересно. Конечно, как выяснилось, что Guardian тоже интересует Россию, как и нас. Ну, а поначалу они интересовались больше Ираком и...
Да, сегодня утром мы услышали, что их особенно интересует Юрий Лужков.
Я читал этот документ, мы его опубликуем сегодня-завтра, но я просто не посчитал его самым интересным, просто потому что с Юрием Лужком все понятно. А интересно там то, что в феврале этого года посол США в Москве понимал, что Юрий Лужков близок к отставке, первое, что он понимал, у него была гипотеза, не знаю, верно или нет, что это связано с тем, что у него криминальные связи.
Что вы за это все-таки получаете? Я имею в виду, что вы получаете, да, они что получают? Вы им деньги платите?
Нет, в принципе, это не запрещено заплатить WikiLeaks, потому что это волонтерская организация. И я думаю, что многие платят. Мы не исключаем, что тоже может что-то перепадем, но это вопрос добровольный. Мы платим журналисту, который для нас там работал, гонорары просто за работу. Но не сайты WikiLeaks. А выгода самого WikiLeaks стоит в том, что был наибольший мировой резонанс. А когда есть немножко такой тайны, видимо, немножко такая борьба за то, чтобы отщипнуть кусочки информации перед тем, как все увидят все, то это, по его мнению, развернет лучшую общественную дискуссию.
Главный редактор «Русского репортера» Виталий Лебин. Этот журнал получил право на публикацию секретных файлов сайта Wikileaks. Апелляция основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, пытавшегося опротестовать законность выдачи международного ордера на его арест по обвинению в изнасиловании, сегодня отклонена Верховным судом Швеции. Ассанж утверждает, что обвинение сфабриковано, чтобы дискредитировать его за обнародование секретной американской дипломатической переписки. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
39-летний гражданин Австралии Джулиан Ассанж занесет Интерполом в так называемый «красный список» лиц, подлежащих депортации в ту страну, где им предъявлены обвинения. Суд в Швеции требует от Ассанжа явиться на допрос в связи с заявлениями об изнасиловании, поданными двумя женщинами. Есть сведения, что власти США сейчас также ищут способы подвергнуть Ассанжа уголовному преследованию, опираясь на положение так называемого антишпионского акта 1917 года. Однако эксперты считают, что для этого американским чиновникам придется доказать факты контактов Ассанжа с представителями каких-либо иностранных государств и передачи им секретной информации, касающейся безопасности Соединенных Штатов. Джулиан Ассанж говорит о себе как о человеке, обязанном, цитата, «снять для простого человека с улицы завесу секретности с тайной активности правительства». Вот что он сам сказал в интервью «Радио Свобода» в июле этого года.
«Взгляд на это дело, моя идея, стара как мир. Для того, чтобы принять осмысленные решения, вам необходимо знать, что происходит на самом деле. И для того, чтобы принять верные решения, вы должны понимать, какие злоупотребления или планы злоупотребить властью происходят вокруг. Как инженерам нам известно, что крупная реформа возможна лишь тогда, когда общество и его лидеры полностью отдают себе отчет в происходящем».
Джулиан Ассанж родился на тропическом северо-востоке Австралии в курортном городе Таунсвилл. С самого детства он проявлял интерес к компьютерным технологиям и уже в 16 лет стал профессиональным интернет-хакером и даже сформировал подпольную группу International Subversives, что можно перевести как «международные антиправительственные неспровергатели». Несколько лет спустя он попал в поле зрения полиции. Против него выдвинули обвинения, но потом отпустили под надзор, взяв обязательство не совершать противоправных действий. Ассанж прослушал курс лекций в нескольких австралийских университетах, изучая физику, математику, философию и нейробиологию. Он продолжал интересоваться возможностями электронных средств массовой информации. И одновременно, по его словам, росла его глубокая ненависть ко всему, что связано с понятием «государственная тайна». В 2006 году на свет появился сайт Wikileaks. Целью проекта объявлена неотслеживаемая публикация и анализ документов, ставших доступными вследствие утечки информации. Джулиан Ассанж получил за свою деятельность несколько премий, в том числе от международной правозащитной организации Amnesty International, за обнародование документов, связанных со внесудебными расправами над инакомыслящими в Кении. В августе 2010 года Джулиан Ассанж посетил Швецию, где договорился с известной пиратской партией о размещении части серверов Wikileaks на ее площадках, чтобы обеспечить проекту политическую поддержку. Именно тогда две женщины, организатор визита Ассанжа в Стокгольм, кубинская диссидентка Анна Ардин, депортированная с Кубы за подрывную деятельность, и фотограф София Вилен, обвинили Ассанжа в изнасиловании. Обнародование Wikileaks конфиденциальной американской дипломатической переписки вызвало бурные протесты США и других стран. Однако представитель сайта Кристин Графнсон считает, что Wikileaks и Джулиан Ассанж не нарушили никаких законов.
«Я считаю наши действия полностью законными. Мы знаем, что юристы штудировали законы, пытаясь воспрепятствовать нашим действиям на юридических основаниях. Но мы не слышали ничего о том, что это было бы обосновано, никаких отсылок к законодательству, которое мы якобы нарушили. Поэтому, по моему мнению, мы не нарушили никакого закона». «Причина публикации этих материалов при помощи наших партнеров из различных СМИ совершенно очевидна. Мы хотим, чтобы правительства действовали более прозрачно и ответственно. Если международная стабильность основана на обмане и лжи, возможно, необходимо несколько поколебать ее. Те материалы, которые мы уже опубликовали, свидетельствуют о том, что руководители государств публично говорят одно, а в приватной обстановке – нечто другое».
Где сейчас находится Джулиан Ассанж, неизвестно, хотя британская газета Independent утверждает, что у полиции Соединенного Королевства есть данные о его передвижениях. Александр Гостев, Радио Свобода.
В
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 2 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. Союз архитекторов России выдвинул концепцию градостроительного объединения Москвы и Московской области. Владимир Путин дал интервью Ларри Кингу. Мы проанализируем некоторые заявления одного из советских и российских лидеров. Редакция журнала «Новый мир» по всему судя останется в том же здании, которое занимает сейчас. Капитан британской армии сочинил рождественскую песню про Афганистан. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Лицом к лицу с президентом Ингушетии. Эксклюзивное видео.
Комментарии экспертов.
Игорь Сутягин. Как российское общество относится к заключенным?
В блогах Свободы.
Татьяна Скоробогатько. Партия власти рапортовала о своей несостоятельности.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин вылетает сегодня в Цюрих, чтобы лично поблагодарить членов исполкома Международной федерации футбола ФИФА, проголосовавших за проведение в России чемпионата мира по футболу 2018 года. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин распорядился привлечь к дисциплинарной ответственности несколько сотрудников Следственного управления по Краснодарскому краю. Ряду должностных лиц объявлено о неполном служебном соответствии в связи с ухудшением криминальной обстановки в Кущевском районе. В Петербурге сегодня состоялась серия одиночных пикетов в поддержку экс-главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Милиция не мешала проведению пикетов. Жители подмосковных Химок требуют отставки мэра Владимира Стрельченко, а также прокурора и начальника городского УВД. Соответствующее обращение в адрес президента России опубликовано на интернет-сайте движения «Экологическая оборона» Московской области. Федерация автовладельцев России начала в интернете сбор подписей под обращением к президенту Дмитрию Медведеву. Активисты движения призывают законодательно отменить право чиновников на использование спецсигналов на автомобилях. На Украине Верховная Рада одобрила сегодня законопроект о новом налоговом кодексе с поправками президента. За принятие документа проголосовали 268 депутатов из 417 присутствующих. Около 40 человек погибли в результате лесного пожара в окрестностях израильского города Хайфа. Сотни пожарных борются с огнем. По словам местных властей, это бедствие одно из самых разрушительных в истории страны. В Израиле была необычайно жаркая и засушливая осень. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, четверг, 2 декабря. Американский телеканал CNN рано утром по московскому времени показал сегодня интервью с российским премьер-министром Владимиром Путиным. Вопросы ему задавал известный телеведущий Ларри Кинг, который в этом году завершает свою профессиональную карьеру. О некоторых аспектах этого интервью рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Интервью с Владимиром Путиным, показанное по CNN в среду вечером, стало для Ларри Кинга одним из последних. Легендарный интервьюер, потерявший в последние годы популярности большинство зрителей, передаст в будущем году свое место ведущего преемнику. Ну а пока Кинг пытается завершить свою 25-летнюю карьеру на CNN на высокой ноте, приглашая в собеседников идолов поп-культуры и политики. Накануне вечером он вел разговор со Стиви Уандером. Следующим за Владимиром Путиным гостем программы станет Майк Тайсон. Кинг никогда не был известен своим умением или готовностью задать острый вопрос, но его спокойный своего рода ретро-стиль ведения позволяет людям раскрыться. Интервью в среду едва ли добавило новые черты к имиджу российского премьер-министра. На главный вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты, Владимир Путин ответил: «Поживем, увидим». Его взгляд на Барака Обаму, на подход американского президента к отношениям с Россией, крайне положительный. Чувство по отношению к бывшему президенту Джорджу Бушу однозначно теплое. Отвечая на один из заключительных вопросов, Владимир Путин объявил, что в России нет запрета на службу гомосексуалистов в армии. Что явно выделяло интервью российского премьер-министра из ряда традиционных разговоров Кинга с государственными деятелями – атакующий стиль. В ответ на вопрос о реплике министра обороны Гейтса о том, что демократия в России исчезла, реплики, произнесенные в конфиденциальном разговоре и обнародованные среди документов WikiLeaks, Владимир Путин подверг сомнению комментарии компетентность Гейтса как эксперта. Если человек, служивший главой ЦРУ, а теперь министр обороны, является главным американским экспертом по демократии, я вас с этим поздравляю, сказал Владимир Путин. Он призвал, например, замолчать тех, кто, по его словам, клевещет по поводу отношений российского президента и премьер-министра. Какое впечатление оставило интервью Владимира Путина у американских экспертов? Я попросил поделиться своими ощущениями профессора Маршала Голдмана, сотрудника Центра российских исследований Гарвардского университета. Я отчасти заинтригован. Я бы это назвал боевитым, если угодно, задиристым тоном Владимира Путина. Трудно представить западного лидера, за исключением, пожалуй, Берлускони, который бы сбился на тон, несоответствующий, на мой взгляд, уровню одного из лидеров такой страны, как Россия. Я думаю, что в глазах иностранцев, да и россиян, это может выглядеть неуважением по отношению к должности, которую он занимает. Это, вы считаете, результат привычки или продуманная тактика? Я думаю, он хочет слегка запугать мир, желая вернуться к временам, когда, как ему кажется, Москва вызывала в мире уважение. Он уверен, что Москва слишком многим поступилась, приближая падение железного занавеса. Она слишком далеко пошла, удовлетворяя западные требования. Теперь он пытается склонить баланс в свою пользу, требуя от мира проявления уважения. Но я не думаю, что такая методика сработает. В атакующий стиль укладывается и ответ Владимира Путина на вопрос о коррумпированности власти в России. Он, по сути, говорит: «Посмотрите на себя. У вас президента избирает не народ, а коллегия выборщиков». В этом нет никакой связи, несмотря на то, что российский премьер-министр пытается ее найти. По крайней мере, в этом с ним не согласится подавляющее большинство американцев. Не исключено, что само появление Владимира Путина в программе Ларри Кинга после 10-летнего перерыва возымеет двусмысленный эффект, считает Маршал Голдман. Почему он, а не президент России, говорит от имени России о важнейших внутренних и международных проблемах в одной из самых заметных программ?
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Некоторые аспекты интервью Владимира Путина Ларри Кингу я попросил прокомментировать живущего в Лондоне историка российской и советской разведки Бориса Володарского. Владимир Путин утверждает, что 10 российских агентов, арестованных ранее в этом году в Соединенных Штатах, не нанесли какого-либо ущерба интересам Соединенных Штатов, поскольку они принадлежат к особой службе нелегальной разведки, которая действует якобы только во время кризисов в международных отношениях, а сейчас никакого кризиса нет.
С одной стороны, это так, а с другой стороны, совершенно не так. То есть для Путина хорошо подготовили, естественно, знали, что будет вопрос задан на тему российских нелегалов. Ответ готовили из книги Судоплатова, который долго рассказывал о том, что нелегалы якобы перебрасываются за границу только с одной целью – на случай разрыва дипломатических отношений или начала военных действий. На самом деле нелегалы с первых дней образования ЧК, НКВД, КГБ и так далее и по сегодняшний день были очень активно использованы и используются сейчас, поскольку у них очень большая группа задач, которые они решают, а которые больше никто в принципе не может решать. Среди этих задач – выход на будущие объекты вербовки. Одна из самых главных задач, естественно, это обеспечение контакта между уже завербованным агентом, возможно, среди западной службы или властей, или серьезного промышленного предприятия или научно-исследовательского института, и советским агентом, который работает в посольстве. Именно по той причине, что офицер, который в посольстве под крышей дипломатической работает, он не может общаться с такими, это называется по-английски sensitive ass, теми, которые представляют наиболее ценность агентами или конфиденциальными источниками. Вот для этой цели используются нелегалы. Поэтому, естественно, те, кто работали в разной степени, нанесли ущерб Соединенным Штатам. Как мы знаем, та же Анна Чепман-Кущенко, она сделала несколько передач секретных офицеру из советской резидентуры. Тот же Михаил Семенко сделал несколько передач, хотя немного, но сделал. 30 лет работал в Лосенко. Тоже ведь за 30 лет какие-то данные он добыл, что-то сделал. Возможно, что они не смогли добыть разведывательной информации в той степени, в которой предполагается, что они могли бы добыть. Но они, в принципе, для этого рассчитаны. Нелегалы не должны, в принципе, добывать разведывательную информацию.
И еще одно заявление Владимира Путина. Я попрошу вас прокомментировать. Методы наших, то есть российских спецслужб, заявил премьер-министр, все-таки выгодно отличаются от методов, которые применяются спецслужбами Соединенных Штатов. Слава богу, не эти люди, не другие сотрудники нашей разведки, утверждает Путин, незамечены в организации тайных тюрем, в похищении людей и применении к ним пыток. Но тут явен укол в адрес спецслужб Соединенных Штатов, бог с ним, давайте это оставим относительно методов работы КГБ, ФСБ, других российских спецслужб.
Когда я слушал интервью Владимира Путина с Ларри Кингом, я очень удивился, между нами говоря, этой фразе, потому что всем хорошо известно о том, какие методы применяет и ФСБ, и особенно спецназ ФСБ, и в Кавказских республиках, и в Чечне, какие методы применялись и применяются. В тех же последних расшифровках WikiLeaks хорошо говорится о докладах американских дипломатов, о слиянии практически спецслужб России с криминальными мафиозными структурами. Прекрасно известно, что людей похищают. Прекрасно известно, что их пытают, убивают. И все это делается при участии непосредственно сотрудников спецслужб России. Поэтому это крайне странно, что Путин такой пример привел. Хотя он, конечно, делал укол в сторону якобы известных скандалов с американскими спецслужбами.
О некоторых заявлениях, которые Владимир Путин сделал во время интервью с американским журналистом Ларри Кингом, говорил историк разведки Советского Союза и России, живущий в Лондоне, Борис Володарский. В России в очередной раз развернулась общественная дискуссия на тему о перспективах объединения Москвы и Московской области. Союз архитекторов России выступил с меморандумом, в котором, в частности, говорится о невозможности выстраивания градостроительной политики в столице отдельного Подмосковья. В документе предлагается создать новый, 9-й по счету, федеральный округ. С экспертами на эту тему беседовал корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Меморандум Союза архитекторов России – реакция профессионального сообщества на ситуацию, сложившуюся в сфере градостроительной политики, говорит вице-президент Союза архитекторов Максим Перов.
Мы организация такая вне политики, профессиональная общественная организация. В рамках градостроительства невозможно представить себе управление единым объектом московской агломерации, разорванным на две части. В этом смысле градостроительные ошибки совершенно неизбежны. Вот об этом мы и хотели сказать, что в Москве и области нужна единая система управления в части московской агломерации, которая физически сегодня вышла за границы, административные границы субъекта Федерации Москва, но, по крайней мере, на 30-40 километров. В документе, как одно из предложений, было заявлено создание федерального округа «Большая Москва». Потому что, конечно, такой объект крупнее просто субъекта федерации. Наверное, механизмы управления должны быть свойственны федеральному округу. Комиссии, как нам кажется, недостаточно. Нужны соответствующие правки в законодательство. Потому что сегодняшний градостроительный кодекс предусматривает абсолютно независимое друг от друга развитие субъектов федерации, пусть и соседних. И никаких исключений здесь не предусмотрено. В то же время мы видим, у Москвы ситуация уже критическая, у Санкт-Петербурга еще нет. Они еще пока могут развиваться в своих административных границах, но через 5-10 лет у них будет то же самое. Поэтому здесь нужны правки в законодательство. Может быть, касательно этих наших двух столиц. Может быть, и более широкого характера.
Сегодня активным противником интеграции Москвы и Подмосковья является только администрация Московской области, подчеркивает Максим Перов.
Резкое отношение это встречает стороны областных властей, но не городских, заметьте. И понятно почему. Потому что область, окружающая мегаполис, она в определенной степени паразитирует на этом мегаполисе. Ее жители работают в основном в этом мегаполисе. Но, заметьте, правительство Московской области не интересуется, а какая часть жителей Московской области работает в Москве. Московская область занимается тем, что извлекает максимальную земельную ренту из своей близости к мегаполису. Если вы посмотрите на схему территориального планирования Московской области, вы увидите, что у них те так называемые актуальные площадки строительства максимально приближены к Москве, к Московской кольцевой дороге. При этом нескоординированные планы по развитию, естественно, вызывают различные проблемы, прежде всего транспортные.
Скептически относятся как к проекту объединения Москвы и Подмосковья под эгидой столичной мэрии, так и к идее нового федерального округа президент Центра политической аналитики Михаил Тульский.
Собянин, в общем, не та фигура, которая каким-либо образом заслужила, чтобы ему дали, так сказать, не только Москву, но еще и такой огромный регион, как Москва плюс область. Собянин в Москве пока не показал ни малейших способностей решать какие-либо проблемы и вообще выявлять реально существующие проблемы. Конечно, люди бы хотели объединения, и, в общем, на самом деле, эта идея-то разумная, потому что действительно половина Московской области работает в Москве. Получается, что зарабатывая и платя налоги в Москве, они как бы пополняют московский бюджет, в московский областной бюджет от этого ничего не поступает. То есть получается, что жители Подмосковья как бы спонсируют Москву, которая и так, да, самый богатый регион в России. Поэтому объединение, в принципе-то, было бы разумным. Другой вопрос, что получается очень большой регион, и тоже непонятно, что с этим делать, потому что такого большого региона больше в России нет. Вот эта идея о том, чтобы создать новый федеральный округ во главе с полпредом, когда фактически полпред ничего в этом регионе не решает, а имеет такие представительские функции, такое создание нового федерального округа наряду с существующим центральным округом федеральным, это просто плодить новую бюрократию, которая, по сути, никак не будет влиять на решение решения проблем.
Жители Московской области на референдуме, если бы он состоялся, проголосовали бы за объединение с Москвой, считает директор Ассоциации социологов Московской области Александр Наумов. Однако люди ждут от власти честного разговора. Они хотели бы знать до объединения, распространятся ли, например, московские пенсии на все население гипотетической Большой Москвы, отмечает Александр Наумов.
В первую очередь сейчас людей интересуют социальные гарантии. Речь идет о пенсионерах, в частности. То же самое может касаться и бюджетников, имея в виду в первую очередь учителя и врачи. Всем известно, что заработная плата в Москве, она существенно выше. Что касается позиции или возможной позиции других по социально-профессиональной принадлежности, здесь трудно судить. Возьмем такую достаточно солидную группу жителей Подмосковья, которые работают в Москве. Что они с этого дополнительно получат? Ну, можно предполагать, каким-то образом облегчится возможность транспортного сообщения. 700 тысяч, ну, плюс-минус, трудоспособного населения Московской области работает в Москве. То есть, если иметь в виду вот возможные позиции жителей Подмосковья в ходе обращения к ним по поводу их желания или нежелания объединиться с Москвой. В любом случае, как бы там ни было, я полагаю, уже заранее, в принципиальных моментах, ответственным лицом федерального центра должно быть обозначено, в принципе, что на выходе будут иметь москвичи и жители Подмосковья. То есть в случае объединения пенсионеры получат повышенную пенсию или не получат, бюджетники будут иметь повышенную заработную плату, ну и так далее.
Пресс-секретарь губернатора Московской области Андрей Барковский заявил агентству «Интерфакс», что идею Союза архитекторов России по объединению Москвы и Подмосковья областные власти считают бесперспективной. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Борис Громов и без того достигли высокого уровня взаимодействия и не ставят вопрос об объединении наших регионов, цитирует Барковского агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 2 декабря. Московские власти решили снять с торгов здание в Малом Путенковском переулке, в котором располагается редакция старейшего в России литературно-художественного журнала «Новый мир». Об этом «Радио Свобода» сообщил представитель отдела приватизации специализированного государственного унитарного предприятия по продаже имущества Департамента имущества Москвы Александр Сопиков. Ранее редакция журнала и известные российские писатели обращались к мэру Москвы Сергею Собянину, президенту России Дмитрию Медведеву, премьеру Владимиру Путину и министру культуры Александру Авдееву с просьбой обратить внимание на проблемы журнала «Новый мир», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Стартовая цена этого объекта в самом центре Москвы площадью около 700 квадратных метров составляла примерно 70 миллионов рублей. Сотрудники журнала «Новый мир» опасались, что новый собственник здания не захочет оставлять редакцию на прежнем месте. Арендовать же новое помещение по коммерческой цене журнал не в состоянии, так как не является доходным предприятием. Неизвестно, по каким причинам здание решили все же снять с торгов. Сообщение об этом должно быть в пятницу опубликовано на сайте специализированного государственного унитарного предприятия по продаже имущества Московского департамента имущества. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил сотрудник отдела приватизации СГУП Александр Сопиков. Он также напомнил о причинах, по которым редакцию журнала «Новый мир» собирались выселить из здания в Малом Путинковском переулке.
Решение о продаже объекта было принято в установленном порядке городской комиссией по приватизации имущества города Москвы и утверждено распоряжением Департамента имущества города Москвы. Нашему предприятию поручено организовать процедуру торгов. Собственно, вот и все, что мы и делаем.
Почему журнал «Новый мир» не может остаться на Малой Дмитровке?
Так, это уже совсем другой вопрос, ответ на который, видимо, зависит от того, на каком основании формальном он там сидит. Видимо, раньше были какие-то документы, может быть. Договора аренды с городом у журнала нет на эти площади. Потому что объект выставляется по распоряжению департамента без обременений правом аренды. Когда аренда бывает, то, соответственно, мы выставляем на торги объект с объявлением, что он обременен правом аренды на такие-то сроки, с такой-то организацией и так далее, и так далее. Мы выполняем команды по организации продаж. Мы получили получили примерно с час тому назад поручение Департамента имущества снять объект с торгов. Нам поручение не мотивируют. Если у журнала не оформлено по нынешнему законодательству и по нынешним, скажем, порядкам, не оформлено право пользования площадями, то это отнюдь еще не решение проблемы. Надо как-то оформлять. Нельзя занимать объект недвижимости без соответствующего документа.
Главный редактор журнала «Новый мир» Александр Василевский считает, что если редакция все-таки будет выселена из здания в Малом Путинковском переулке, найти другое помещение будет крайне сложно.
Я не думаю, что департамент имущества Москвы вот хочет выселить «Новый мир». Это просто идет какая-то работает машина, да? Москва сумела оформиться после там два десятилетия шла борьба между федеральным и московским уровнем. Москва победила и выставила на торги, да? То есть формально они имеют право своей собственности распоряжать. А краем этого процесса вот нас. То есть я не думаю, что департамент имущества Москвы какую-то неприятность или зло хочет вот специально там журналу «Новый мир» причинить. Про такие вещи просто никто не думает, когда принимается решение о торгах.
Говорили, что у вас не все в порядке с документами на аренду.
Два десятилетия у помещения не было собственника, с которым можно было бы заключить арендный договор. Аренда – это то, что заключается с законным собственником. И когда, наконец, вот сейчас законный собственник в лице Москвы появился, то собственник выставил просто это на торги. На самом деле, для того, чтобы журнал «Новый мир» мог спокойно работать и непрерывно продолжать выпуск журнала, тут два варианта, собственно, третьего нет. Либо мы остаемся в этом же историческом помещении, оформив отношения нормальным образом с департаментом имущества города Москвы, либо мы получаем какое-то другое помещение. Мы не доходное какое-то предприятие, и нас сейчас спрашивают, а почему? Ну, просто в Москве же полно помещений самых разных, и больших, и маленьких. Но вот эти вот московские рыночные цены арендные, они абсолютно для нас не подъемны. Для нас были бы подъемны только вот те льготные ставки, которые вот существуют в городе Москве, допустим, для малых предприятий.
В поддержку журнала выступили писатели Павел Басинский, Андрей Битов, Фазиль Искандер, поэты Александр Кушнер и Олег Чухонцев, литературоведы Сергей Бочаров, Алла Латынина, Марета Чудакова, Валентин Непомнящий, Алла Марченко, Ирина Роднянская, ректор Высшего театрального училища имени Щукина Борис Любимов. Они обратились к московским и федеральным властям с просьбой спасти редакцию от выселения. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Well, we know I'll be away this Christmas, but I'll be with you when you close your eyes. And although we're a thousand miles apart, we'll be together under the same skies. And I'll be thinking of you while I'm away. And I'll be thinking of you on Christmas Day. On Christmas Day.
Композицию «Нас разделяет тысяча миль» написал и исполняет капитан королевских вооруженных сил из британского контингента в Афганистане Ксандер Роулинс. Эта песня, видеоклип со съемками боевых действий в провинции Гельмент, имеет все основания стать хитом рождественского сезона не только Великобритании, рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Песня «Нас разделяет тысяча миль» – это печальная и ностальгическая баллада, обращенная к возлюбленной, находящейся за тысячи километров в родной Англии. «Мои мысли с тобой в этот рождественский день», – поет ее автор и первый исполнитель. «Я с тобой, когда ты закроешь глаза», – говорит он своей девушке. Капитан Роллинс в течение полугода служил в самой опасной части Афганистана – провинции Гельмант, где погибло немало британских солдат. В 6-й роте полка гвардейских гренадеров, которой он командует, также были потери. «Служба в Афганистане, — говорит он, — сделала меня зрелым человеком, придала моей музыке философский оттенок и углубила ее. Однако я прежде всего солдат, а уже потом музыкант». Как музыкант, Роллинс состоялся в армии. Он вспоминает, что в военной академии в Сэндхерсте, которую он окончил, ему обещали разобрать его на части и собрать заново.
Меня это особенно не изменило, но заставило понять собственную идентичность, признается 25-летний пехотный капитан. Недавно Ксандер Роллинс вернулся из Афганистана на родину, и сейчас его гвардейский полк несет службу по охране Букингемского дворца. В день Рождества он со своей ротой будет нести караул у Виндзорского замка.
А сейчас рядом со мной в студии обозреватель «Радио Свобода», знаток британской рок-музыки Кирилл Кобрин. Жанр военной баллады, наверное, старее всех музыкальных инструментов в мире. И непременная особенность военной баллады – это ее патетика. Вот песня, которую придумал капитан Роллинс, это очень патетик.
Ну, понимаете, это такая игра с языками. Патетик по-английски – это не патетичный, а смешной. С этой точки зрения эта песня не смешная. Это хорошая песня, на самом деле. Ее мог бы спеть Элтон Джон или Робби Уильямс, на самом деле, и вполне, в общем, эта песня могла бы войти в альбом и даже, может быть, на некоторое время возглавить хит-парады. Интересно то, что сочинил военный, интересно, что он сочинил в Афганистане, интересно, что он сочинил к Рождеству, и текст, конечно, интересен этой песне. Там вот есть такая удивительная вещь. Вот я слушал эту песню, вспоминал великую песню времен Отечественной войны «Темная ночь», и вспоминал вот песни, которые были написаны вот после Советской Афганской войны и Чеченской войны. «Темная ночь» — это песня частного человека, вот вроде Советский Союз и все такое, да, песня абсолютно, там нету никаких вот этих, знаете, гипсовых кубов идеологии и так далее, это песня о том, как солдат на войне, где ему плохо, и он поет песню для своей жены, которая качает в колыбели их ребенка, и от этого как бы щемит. Почему, на мой взгляд, и провалились песни афганские и чеченских компаний? Потому что они апеллируют к чему-то общему, к общему делу. Вот мы, ребята, там есть некое такое, знаете ли, мужское братство. Да, вот это мужское братство, вот эта мужская стая, она сражается с другой мужской стаей, да? Этого ничего как раз в песне нашего английского капитана нет.
Наш английский капитан поет только о тоске и о любви.
Он говорит, что вот, да, к сожалению, есть люди, которых уже нет с нами, мои товарищи и так далее, но не я, не их вспоминаю, я все равно вспоминаю тебе и все равно пою как бы песню для тебя.
То есть это личный посыл, и он, на ваш взгляд, и делает эту песню качественной?
Ну, я не могу использовать слово «качественный», да, но он делает эту песню, ну, скажем так, хорошей, в общем, употребимый, непостыдный и непатетичный в английском смысле этого слова.
Еще я обратил внимание, Кирилл, на видеоклип, который сопровождает эту запись. Мне он показался очень таким стерильным. Он, во-первых, очень профессионально снят, без модных ныне каких-то грубых, что называется, грубого видео там, да, там нет ничего такого, что показывало бы, что это такая нарочитая самоделка. Даже возникло впечатление, а нет ли там каких-нибудь идеологических кураторов, которые работали с этим видеоклипом?
Мне кажется, у Великобритании и без того достаточно проблем, в частности, в Афганистане, чтобы еще идеологически курировать собственные войска. Просто надо понимать жанр. Это рождественская песня, да, а рождественская открытка, ну, она не может быть смазанной, она все-таки вряд ли вы будете покупать рождественскую открытку, выполненную современным художником, такой, да, в стиле, там, модернистском или авангардистском и так далее. Это как бы бытовая съемка армейские зарисовки, но очень профессионально смонтированная, очень хорошо, которая ложится на вот эту саму балладу.
Коммерческий продукт 100% годный для употребления на рынке.
Ну, знаете, сложно сказать. Есть два типа, скажем так, рождественских песен на английском языке, которые вот в последние там 30 примерно лет действительно являются главными. Два вида, потому что один вид – это очень плохая песня, которая за счет своей слащавости становится рождественской. Это вот типичный пример, это «Last Christmas» Джорджа Майкла, да, который всегда играет в Западной, вообще в Европе на Рождество. И другая, это действительно великая песня «The Pogues» британо-ирландской группы «Fairy Tale of New York». Это действительно очень горькая песня о пьянице, о его подружке и так далее. И она больше, мне кажется, в таком диккенсовском, что ли, если угодно, стиле выдержана. Так вот, если между вот этими двумя полюсами, то песня капитана, конечно, ближе ко второй. On Christmas Day, hey, hey, hey.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 2 декабря я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, был обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Вот так обстояли дела в четверг, 2 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. Сразу после выпуска новостей в программе «Грани времени» Владимира Карамурзы гости вместе с ведущим и слушателем обсудят обстоятельства проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года. А я прощаюсь с вами в эфире до завтра. Напоминаю, что знакомство с главными событиями дня вы можете продолжить на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Оставляю вас с капитаном Ксандером Роллинсом и его песней «Нас разделяет тысяча миль». While I'm away, and I'll be thinking of you on Christmas Day, on Christmas Day. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Oh, 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 oh. Ooh, oh, oh. This Christmas, I'll be writing her. Oh, 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 oh. Ooh, oh, oh. This Christmas, I'll be writing her. Oh, 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 oh. Ooh, oh, oh. This Christmas. Well, we know I'll be away this Christmas, but I'll be with you when you close your eyes.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный.